Воспоминания Милицы Александровны Холодной, дочери протопресвитера Александра Киселева.
Я с великой радостью скажу все, что могу сказать о владыке Лавре. Он действительно был исключительный человек. Знаете, вот когда человек жив, как-то принимаешь спокойно то, что вот он есть. И вот мы так и жили рядышком. И вот был владыкой. Все про него хорошее знали. А вот теперь он умер. Понимаешь, какая дыра осталась тем, что его больше нету с нами. И вот то, что меня Господь сподобил, где и как встретиться с владыкой, и я вот людям рассказывала, и на многих производит большое впечатление. Одна из первых встреч моя, встреч так в кавычках с владыкой была, когда я уже много-много лет тому назад приехала в Джорданвиль. Владыка тогда уже был епископом и был настоятелем монастыря, но не был еще митрополитом. И вот я кого-то ждала в коридоре перед монастырской кухней. Туда женщины вообще не очень-то пускали, так что стояла я тихонько с надеждой, что никто не заметит меня. И вдруг вижу, висит какой-то список. Сделала вид, что чем-то занимаюсь. А это, оказывается, был список людей, которые моют посуду. И в монастыре в Джорданвилле там есть братская трапезная, и прямо рядышком для всех других. И дается вам тарелка, и дается вам суповая ложка, и никаких других больше красот. Что дают, в тишине сидишь, слушаешь чтение, и потом все встают и уходят. И просят вот, чтобы только поставили куда-то посуду грязную. А кто ее моет, это, в общем, нас никого не касалось. И тут я увидела список судомоев. И среди одних имен имя владыки. И меня это так потрясло, потому что, будучи епископом, даже вопроса и наместником монастыря, игуменом, вопроса нету, что кто-то мог бы его вставить. Безусловно, это его была собственная воля. И вот так подумать, что епископ идет, в свою очередь, как монах простой, посуду за нами грешными мыть. На меня произвело очень-очень большое впечатление, как-то навсегда сформировало облик его. А он в жизни тоже был такой. К нему всегда, в любое время, можно было приехать со своей болью. Можно было вам сказать спокойно, подождите, владыка Лавр, владыка служит, владыка занят. Подождите, как только освободится, он с вами поговорит. И вот сидишь и ждешь. И совсем не обязательно, уж это было всегда очень долго. И потом придешь, и вот можно ему сказать свою беду. Вы знаете, он даже, когда был гораздо более молодой, он тоже так говорил, немножко, как в старости он тоже говорил, да, не очень иногда разборчиво. Но самое главное, ты все равно, может быть, ты какое-то слово даже не разобрал, но чувство ты разобрал. И в сердце твое он влил то, что тебе там было нужно. И даже больше скажу. Вот, скажем, во время, за столько много лет приходишь за всеношной на или помазание, подойдешь к владыке, и он какое-то одно слово тебе скажет. И это совсем не только мне, просто я была поражена несколько раз этим. И потом смотрю, другие люди подходят. И очень-очень многим он вот скажет какое-то слово. И ты знаешь, что твоя боль им не забыта. Твоя проблема им не забыта. Он тебе одно слово скажет, спросит про кого-нибудь, пожелает что-то такое. И вот это производило на меня колоссальное впечатление, я знаю, на всех тоже других. Большой он был молитвенник. Я вот читала здесь, что он говорит, что нам нужно любить друг друга. И тогда только мы придем к Богу. Вот так всю жизнь он такой был. Всех всегда утешал, никогда никого не ругал. А я даже не знаю никого у человека, у которого был бы конфликт с Владыкой Лавром. Вот это вот такая была невозможная вещь. Это совсем не значит, что он со всеми соглашался. Но он мог согласиться тихо, мирно и даже, может быть, и настоять на своем, но тихо и мирно. Вот это очень поразительная вещь была владыке. Что было владыку еще можно сказать? Он всегда с большой любовью относился к России, к Богу в России. Вот к церкви, знаете, если убрать сторону там политических вопросов и там вот такой философии, там, я не знаю, все что угодно. Самое главное, он всегда любил, ценил и интересовался этим. То, что он встречал, когда он приезжал в Россию. А, вы знаете, вот когда у людей мало общения, очень часто бывает непонимание. Вот мы с мужем были в Оптиной пустыне. И узнав, что мы из Америки, нам там монахи говорят, что же это был здесь ваш владыка Илларион. И приехал инкогнито. Мы знали, что он к нам едет. Мы хотели его встречать, как полагается, епископа, колокольным звоном. А он приехал и как будто скрыл свою личность. Но мы не знали, что на это ответить. Вернулись в Нью-Йорк, сразу побежали к владыке Нориону. Говорим, вот мы только что из Уптина, вот что нам там сказали. Как же это так, владыка? А тот говорит, ну вы знаете, говорит, я приехал, я не хотел людей смущать. И с нами был какой-то грек, у которого была скуфья какого-то очень странной формы, и все на эту скуфью смотрели, а я и радовался, никто на меня внимания не обращал. И вот, вы знаете, вот и владыка Лавр тоже так ездил. Вот просто в рясе, чтобы не обращать на себя внимания. И это люди иногда, верно, иногда неправильно понимали. Но все, что я знаю о владыке, я могу свидетельствовать, что никогда в жизни он не прятал себя. Вот он тоже не хотел конфликта, да? Приехал я архиерей, с которым сослужить нельзя. Что с ним делать? Проблема. А если ты пришел тихонько и скромненько, встал там, где каждому православному человеку стоять можно, может быть, проблемы не было. Может быть, от этого тоже хорошего. Наверняка он лучше знал, чем мы с вами, наверное. Правда ведь? Вот. Что еще сказать? Вот видно сейчас, но я просто никого не знаю, кто бы не собирался ехать на отпевание, кто не собирался, в среду будет панихида в синоде. Ну, просто все. А хотя в прессе, конечно, к сожалению, читаешь и критику, и очень резкую критику. Но это тех людей, которые никогда ничего ни о церкви тут, ни о церкви там хорошего не говорили. Вот продолжают. Да простит им Бог. И да простит им владыка Лавр. И да, поможет он нам относиться к ним так, как к ним относился владыка. Вот так. И всегда от него продолжать учиться. Как относиться друг к другу. Я могу вам сказать о том, что владыка в этом отношении делал, да? Вот, скажем, отцом Александром были организованы съезды русской православной общественности. И за 10 лет до 1988 года мы начали готовиться здесь, за границей, к этому великому событию. У нас каждое лето были съезды, а мы в разных местах собирались и обсуждали, что православие и Россию, Россию и православие. Это, в общем, была единственная тема, о которой мы говорили. И очень многое то, что на этих съездах высказывалось, оно было очень многим в то время неприемлемо. Вот как, например, у нас там на одном съезде получился большой конфликт, когда открыли Данилов монастырь. Некоторые пришли в великую радость и благодарили Бога, что вернули монастырь церкви, что там теперь будет монастырь. А многие отнеслись к этому совсем отрицательно. И, в общем, наши съезды считались такими очень либеральными в этом отношении, и совсем не все этому радовались. А потом, когда отец Александр попросил благословения, чтобы у нас такой съезд устроить в Чёрнвилле, владыка благословил. А владыка благословил, съезды у нас там были, и даже в 1988 году у нас был съезд. На этот съезд мы пригласили из России, мы хотели пригласить отца Дмитрия Дудко, который очень сочувствовал нашему журналу «Русское возрождение» и нашим съездам, но он не мог приехать, вместо него приехал его сын Михаил, будущий теперешний отец Михаил Дудко, и Виктор Николаевич Тростников. И вот обсуждали там с двумя людьми из России. Это была тоже очень дерзновенная вещь. Но говорить это нам дало возможность. И говорили, мирно, может быть, некоторые не очень мирно, но все-таки, вот видите, владыка, опять-таки, не идя на рожон, а он доброе поддерживал. Я не знаю, может быть, он отцу Александру говорил, что вы так не очень так, может быть, на эту... Я не знаю, я не должна говорить, я понятия не имею, что он отцу Александру говорил, я не знаю, да. Но на деле, вот он поддерживал. А владыка Климент, который в это время был у нас здесь в Нью-Йорке, он, значит, пригласил моего мужа, моего старшего сына и двух еще молодых людей поехать из Нью-Йорка на праздновали в 88-м году. И мой муж был совершенно потрясен тем, что он видел и слышал на празднованиях там. И он мне каждый день звонил и рассказывал. И я, заливаясь слезами, его слушала. И после первого разговора решила, что нужно мне позвонить владыке Лавру и владыке Ларион, которые были здесь, и говорит, можно я вам приеду, расскажу. Я приехала, им рассказала, и думала, ну вот уже теперь все, скажут, больше не являйся. Они мне говорят, нет, вот приезжайте, позвонят вам еще, приезжайте. И вот на протяжении всех торжеств я каждый день ездила, им рассказывала все, что мне муж рассказывал по телефону. Они с большим интересом слушали. Вот что могу сказать. Видите, я думаю, что и любовь у владыки, безусловно, но это уж здесь даже без всяких разговоров, к его местам, где проходила его молодость, где проходило его начало его служения. Он всегда с большой любовью об этом всем говорил. Прикарпатская Русь, вот монастыри тамошние, и все. Всегда вот он так лицом стоял к России. В самом широком понимании это, включая и Украину, и Прибалтийскую Русь. Так что я думаю, что у него на сердце это уже давно было. Но это мое скромное мнение. Так сказать, он мне конкретно ничего, конечно, об этом не говорил. Да? Ну кто я такая, чтобы он бы мне говорил такие вещи?